Татьяна Полякова. Единственная женщина на свете. Среди мертвых и живых ждать тебя не перестану. Мне не плыть по океану слов признания другим. Сурганова. «Меня шантажируют», — заявила Милка. Судя по выражению ее лица, она не шутила, да и тон, которым она произнесла эти слова, заставлял задуматься. Однако, несмотря на это, заявление вызывало сомнение. Кто, а главное, с какой стати ее шантажируют? Я решила не торопиться с выводами и дождаться объяснений, лелея в душе надежду, что подружка вкладывает в глагол «шантажируют» иной, только ей понятный смысл. С готовностью кивнула и на нее уставилась. И тут же нарвалась. «Чего ты глаза таращишь? Меня шантажируют, и в этом нет ничего смешного». Милка горестно вздохнула, покачала головой и сказала с обидой: «Господи, ну что за дерьмо, а?» «Действительно», — сказала я. «В самом деле, что за дерьмо?» «Ты издеваешься, что ли?» — возмутилась подруга. «Нет, пытаюсь понять. Ты не могла бы в нескольких словах и по возможности толково объяснить, что это за хрень такая?» «Ты шантаж имеешь в виду?» — хмыкнула Милка. «Это когда какой-нибудь сукин сын вымогает у тебя деньги». «Это называется вымогательством», — поправила я, все еще сомневаясь, что Милка говорит серьезно. «Шантаж — это когда деньги требуют в обмен на компромат». «Очень умная, да?» — съязвила подруга и вновь головой покачала, досадуя на мое нежелание поверить, что ее кто-то шантажирует. Час назад Милка позвонила мне и произнесла обреченно: «Надо встретиться». «А чего голос у тебя похоронный?» — на всякий случай спросил я. «Неприятности». «На работе проблемы? Какая нахрен работа?» — рявкнула Милка, и я посоветовала себе с вопросами повременить, заподозрив, что проблемы касаются дел сердечных. Полгода назад Милка едва не лишилась возлюбленного, в том смысле, что он предпочел ей другую девицу, найдя ту более привлекательной. О том времени я до сих пор вспоминаю с дрожью душевной. Милка называла своего Берсеньева не иначе, как любовью всей моей жизни, что особого доверия не внушало. Дружили мы с ней 7 лет, и за это время я успела свести знакомство по меньшей мере с 3 представителями мужского пола, о которых подружка говорила точно так же. Но, несмотря на это, от души ей сочувствовала, потому что Милка – существо увлекающееся и, как голливудские звезды, свято верит, что даже 6-й по счету брак заключается на небесах. Разрыв и без того неприятный усугублялся тем, что Сергей Львович Берсеньев был не только ее возлюбленным, но и хозяином фирмы, в которой работала моя подруга. Женихом считался завидным, что, по моему мнению, и не позволило Людмиле Михайловне послать его подальше, когда она узнала о шалостях на стороне. Милка мечтала выйти замуж за олигарха и отступать без боя была не намерена. Если бы ей перешла дорогу девица 2-метрового роста со схожими мечтами, подружка, вне всякого сомнения, сумела бы очень быстро поставить нахалку на место. Но соперницей оказалась обычная девушка, не блиставшая с точки зрения Милки ни красотой, ни особым умом. И это доводило ее до бешенства, потому как приходилось признать, вовсе не скверная мужская привычка хватать все, что плохо лежит, толкнула Сергея Львовича на опрометчивый шаг. А самое что ни на есть, большая любовь, о которой, кстати, так любила порассуждать Милка. Подруга то грозилась незамедлительно лишить обидчика жизни, то подстерегала его в коридорах родной фирмы с намерением воззвать к совести и былым чувствам. Сергей Львович был непреклонен. Вежливо, но твердо он точно мантру повторял одно и то же: «Прости, мила, но я без нее не могу», доводя тем самым бывшую любовь до тихого бешенства. С работы он ее не увольнял и даже повысил до начальника отдела, вел себя по-джентльменски, полностью признавая свою вину, и зашел так далеко, что купил ей квартиру, надо полагать, в качестве компенсации за моральный ущерб. И хоть Милка в сердцах называла его подлецом, но сама в своей правоте сомневалась. Думаю, в тот момент она в самом деле в него влюбилась, разглядев с некоторым опозданием в парне с толстым кошельком, в общем-то, неплохого человека. Другая бы на ее месте, уяснив Всю серьезность его намерений в отношении ничем не примечательной девицы, скорее всего, отступила бы, пожелав влюбленным счастья, но Милка не желала. К тому моменту ее любовная драма стала напоминать мексиканский сериал. Я в перипетиях запутанных ходов успела потеряться и, утратив интерес к этой истории, слушала откровения подруги в полуха, а в ответ на ее вопрос «что делать?» невнятно мычала. Поэтому слегка удивилась, когда она сообщила мне, что отправляется с Сергеем Львовичем отдыхать в Венесуэлу. Он понял, какого свалял дурака и надумал вернуться, заранее радуясь за подругу, спросила я. «Ничего он не понял», — нахмурилась Милка. «Тогда ему стоит отправиться в Венесуэлу с чухонкой», — рассудила я. «Или ей он тоже успел дать отставку?» У возлюбленной Сергея Львовича обнаружились эстонские корни. Оттого Милка называла ее не иначе, как чухонкой. Мне было все равно, как ее называть, тем более, что с девицей я была незнакома и настоящего имени даже не знала. Он сказал ей, что уезжает по делам на пару недель, а эта овца ему поверила. Вот уж дура, прости господи. Я перед этим мерзавцем на коленях стояла и поклялась, что оставлю его в покое после возвращения из отпуска. «То есть отпуск вы проводите вместе, а потом разбегаетесь?» «Ага, если за 2 недели я не сумею вправить ему мозги». «А ты сумеешь?» — почесав за ухом, спросила я и тут же пожалела об этом. Но подруга не стала близко к сердцу принимать мои сомнения. Пожала плечами, шмыгнула носом и произнесла. «Это мой единственный шанс». Я решила, либо Сергей Львович – существо на редкость слабохарактерное, либо его любовь к чухонке не так уж велика. В любом случае... Шанс у Милки есть, что меня порадовало. Кстати, с Сергеем Львовичем мне встречаться не доводилось. Видела я его лишь на фотографии, и о его характере имела смутное представление, исключительно с Милкиных слов. А ее рассказы страдали явным отсутствием логики. В общем, 4 месяца назад я проводила подругу в дальний путь, пожелав ей удачи. Трудно представить, чем закончилось бы это путешествие, если б не вмешательство судьбы. Находясь в Венесуэле, они вполне счастливо проводили время, пока однажды вечером им не пришла идея покататься с ветерком вдоль побережья на арендованной машине. Прогулка оборвалась трагически. На большой скорости автомобиль, потеряв управление, врезался в ограждение моста, обоих выбросило из машины. Милка по счастливой случайности упала в воду и отделалась большим испугом. Сергею Львовичу повезло куда меньше. Он находился за рулем и получил очень серьезные травмы. Сломанные ребра, сотрясение мозга и ушибы внутренних органов. Ко всему прочему, лобовое стекло разлетелось вдребезги, и осколки так изувечили лицо Милкиного возлюбленного, что его пришлось сшивать буквально по кускам. Состояние Сергея Львовича не позволяло транспортировать его на родину, и месяц он провалялся в больнице в какой-то богом забытой дыре, где наши посольские обнаружили их с Милкой далеко не сразу. Весь этот месяц подруга ни на шаг не отходила от постели Сергея Львовича и делала все возможное, чтобы вернуть его к жизни. А вопрос стоял именно так. Едва не оказавшись на том свете и видя такую преданность Милки, Сергей и думать забыл о чухонке. Когда они после пережитых мытарств вернулись на родину, первым делом подали заявление в ЗАГС. История, начинавшаяся столь трагически, закончилась вполне счастливо. Сергей Львович понемногу возвращался к привычной жизни, а окружающие понемногу привыкали к его новой внешности. После пластической операции он выглядел несколько иначе. Насколько, судить не берусь. Раз не только до, но и после не видела его ни разу. И тут всецело приходилось полагаться на Милкины слова, а она утверждала следующее. Узнать его можно с трудом. Новая внешность подругу ничуть не печалила. Теперь она любила Сергея Львовича со всем жаром души и больше не сомневалась в его искренних чувствах. Превратности судьбы, как известно, лучше всего помогают проверить наличие или отсутствие этих самых чувств. А подруга испытаний выдержала с честью. Так что впредь я за нее могла быть спокойна. Милку ожидает замужество и, как следствие, тихое семейное счастье. Оттого ее звонок сегодня, трагический голос, вкупе со словами о неприятностях, здорово напугали. Неужто Сергей Львович, выздоровев и оказавшись в привычной обстановке, забыл, чем обязан Милке, и вновь вспомнил о своей чухонке? Нежелание подруги объяснять по телефону, в чем дело, беспокойство лишь увеличило, и я поспешила в кафе «Лотос», где мне было назначено свидание. От моего дома до кафе далековато. И я, отправившись туда пешком, могла вдоволь поразмышлять о том, какие мужики неблагодарные существа, и что нам, бедным женщинам, с этими существами делать. По мне, так посылать подальше. Милку я увидела сразу. Она сидела за круглым столиком на двоих, выставленным вместе с еще тремя такими же прямо на улицу, поблизости от входа. Осень в этом году на радость теплая, но с утра накрапывал дождь, и остальные посетители предпочли помещение прекрасному виду, оттого подруга и пребывала в одиночестве, поджидая меня за чашкой кофе. Сведенные у переносицы брови и сурово поджатые губы подтвердили мои худшие опасения. Я уже не сомневалась. Неприятности связаны с Сергеем Львовичем, потому что, находясь в ожидании, когда счастливая невеста превратится в счастливую новобрачную, Милка ни на какие другие обстоятельства попросту не стала бы обращать внимания. «Привет», — сказала я и заняла стул напротив, прикидывая, как половчее растолковать подруге, что от Сергея Львовича с его непостоянством надо побыстрее избавляться. Конечно, можно еще раз махнуть в Венесуэлу или в иное экзотическое место, но попадать в очередную аварию в целях собственной безопасности все-таки не стоит. И тут Милка спутала все карты, заявив, что ее шантажируют. Объяснить, в чем дело, она не спешила, и я попыталась своим умом дойти, что она имеет в виду. Первой на ум пришла чухонка. Должно быть, девица заявила, будто беременна, и Сергей Львович принялся метаться между двумя женщинами, одна из которых вернула его к жизни, а вторая готовится осчастливить наследником. Милка помешивала кофе, чашка звякала. Я морщилась, потому что это самое звяканье действовало мне на нервы, но сделать замечание подруге ввиду драматизма ситуации не сочла возможным. Помучилась немного и сказала. «Она беременна?»
«Кто?»
— подняв на меня гневный взгляд, спросила Милка. «Чухонка? Или есть еще кто-то?» «Смотри, не накаркай. Тогда я ничего не понимаю». Милка, наконец, отодвинула чашку и перегнулась ко мне. «Да тебя что, все никак не дойдет? Меня шантажируют, требуют бабки».
«Кто?
Откуда я знаю?» «Ладно», — вздохнула я, — «тогда другой вопрос. За что бабки требуют?» Подруга поморщилась и уставилась на меня, как будто прикидывая, стоит отвечать или нет. «Сегодня позвонил какой-то тип неохотно, — начала она, — на рабочий телефон, так что номер не определился, и сказал, что моему будущему супругу будет интересно узнать, как я провожу время. Ты не запустишь в меня чашкой, если я спрошу, а как ты его проводишь?» — настороженно спросила я. «Я тебе не рассказывала», — глядя куда-то поверх моего плеча, ответила подруга. «Когда Серега заявил, что нам надо расстаться с друзьями, потому что он полюбил другую, я познакомилась с парнем. Мне требовался мужчина рядом, чтобы не нажить себе комплексов». «Кто ж спорит? Конечно, требовался», — поспешила согласиться я. «Ну вот, пару раз мы встречались, а этот тип сегодня сказал, что у него есть фотографии. Я его к черту послала, а он по электронке скинул мне фотку».
«Откуда у него фотка? Вы где встречались-то?»
«Фотка сделана на пляже. Мы прогуливались вечером, берег пустынный, ночь, луна и все такое. Но я и расчувствовалась. Короче, я верхом на этом козле, и мою физиономию разглядеть несложно». «Ну и что? Если он выложит ее в интернет, неприятно, но не смертельно. Поговори с Серегой. В конце концов, в то время он пылал страстью к чухонке, и высказывать претензии просто глупо. Человеку его положение большая радость узнать, что все, кому не лень, могут лицезреть его будущую жену в таком-то виде. Переживет. Впредь не станет заглядываться на чухонок. К тому же всегда можно сказать, что это фотомонтаж, и враги мелко пакостят под дверью. Расскажешь о звонке своему Сергею, и он сам разберется с этим умником. У вас есть служба безопасности? Им и карты в руки», — сказала я, понемногу успокаиваясь. Оказалось, вздыхать с облегчением я поторопилась. «Нет у нас никакой службы безопасности, и в интернет фотографию выкладывать никто не собирается. Просто предлагает купить». «По мне так лучше все рассказать Сергею». «Да что ты заладила?» — прошипела Милка, чертыхнулась и продолжила. «Ладно, скажу как есть. Когда мы вернулись из Венесуэлы, мне позвонил Мишка. Тот самый тип, с которым я закрутила роман перед отъездом. Пришлось с ним встретиться, чтобы объяснить. На продолжение наших отношений ему рассчитывать не приходится.
А по телефону сказать было нельзя?
Чего ты цепляешься? Я хотела по-человечески.
Он хорошо ко мне относился и вообще...
Между прочим, он классный любовник.
Не сомневаюсь. И вы решили прогуляться вдоль реки, а тут луна, звезды и пустынный берег.
Вот именно. Ну, я и решила, так сказать, напоследок.
Это ты зря. Трахаться с одним мужиком, собираясь замуж за другого, опасно для замужества.
Не грузи. «Сама не знаю, что на меня нашло», — вздохнула Милка. «Он выглядел таким несчастным. Было вполне естественно его утешить».
Откуда Сереге знать, было это до поездки в Венесуэлу или после? Иногда и соврать не грех.
«Ага, ты у нас умная, а я, конечно, идиотка», — скривилась Милка. «На фотке у меня волосы короткие, а подстриглась я после Венесуэлы».
«Упущение», — Милка невольно хмурилась, и я заговорила серьезно.
«Шантажисты очень привязчивы. Заплатишь один раз, не факт, что не придется во второй и в третий. Кстати, у тебя не возникло ощущения, что фотография появилась?»
«Отнюдь не случайно».
«Возникло, конечно. После телефонного звонка я сразу же поехала к Мишке. Он клянется, что ни сном, ни духом. Я склонна ему верить. Он нормальный парень. И такие кренделя не в его духе. Думаю, кто-то случайно застукал нас на пляже и фотки сделал просто для прикола. А потом каким-то образом узнал, кто я. Мог в Одноклассниках меня увидеть».
«Допустим, мог».
«Вот. А потом пронюхал, что я выхожу замуж, и решил подзаработать.
На фотке Мишку разглядеть можно?»
«Нет».
«Тогда с чего шантажист решил, что это не твой будущий муж?
Кто знает, что еще за фотография у него на руках?»
«Хочешь совет?» Поразмышляв немного, спросила я.
«Расскажи все Сереге. В конце концов, он тебе обязан. Должен простить».
«А если нет? Не забывай про чухонку».
«Мужики такой народ. Когда они шляются направо и налево, это ошибка направления. Когда мы — преступление века. Я столько натерпелась, что просто не могу рисковать».
«А сколько хочет супостат за фотографии, порочащие честь и достоинство?»
$1000.
«Всего-то удивилась я. Птица низкого полета. В самом деле мог бы и больше потребовать, учитывая обстоятельства, а также будущего мужа-олигарха. Может, действительно какой-нибудь подросток, став случайным свидетелем чужого счастья, решил подзаработать?
Могу безвозмездно пожертвовать бабки для восстановления твоего душевного спокойствия».
«Можно подумать, у меня не найдется $1000, — фыркнула Милка.
«Тогда не ясно, чего тебе от меня надо.
Советов не слушаешь, денег не берешь».
Он назначил встречу сегодня в загородном парке. Велел приезжать одной, но мне боязно.
Я сказала, что буду с подругой. Он возражать не стал. Две бабы ему не опасны, а мне куда спокойнее, если рядом кто-то будет.
«Кто-то — это я?»
«Конечно. Кто же еще? Кому я могу довериться? Опять же, никто из нормальных людей в 12 ночи в загородный парк не потащится. А тебе что ночь, что день, что парк, что центр города?»
«Ага», — сказала я и на всякий случай кивнула.
«Ага», — передразнила Милка.
«Может, мне Славку задействовать? Поймаем твоего шантажиста и разъясним, чем должны заниматься по ночам интеллигентные люди.
Только Славки не хватало. Давай еще в милицию заявим».
«Ты идешь со мной или нет?»
«Иду, конечно», — ответила я. Надо сказать, произнесла я это с отчаяния, уже сообразив, что отговаривать подругу бесполезно.